Купание вдвоем закончилось на полчаса позже, чем если бы они купались поодиночке. Но все же в 7 утра они уже завтракали. Овсянка, фрукты, киви и дольки ананаса, чай с вареньем из фейхоа. «Каков план на день?» – спросила Кристина. «План прост», – начал Матвей и не договорил. В дверь позвонили. Вызвав состояние миоза, он ощупал лестничную площадку, лифт, лестницу, весь дом, опасного шевеления не обнаружил. Открыл дверь и впустил запыхавшегося, взъерошенного, хмурого Стаса. «Что случилось? От кого бежал?» «Стасик?» – появилась в прихожей Кристина. «Ты что, через всю Москву бегом бежал?» Мальчишка бросил на нее свой фирменный из-под лобья взгляд, серьезно посмотрел на Матвея и сказал: «Можно я у вас буду жить? Я не буду мешать, честное слово». «Что произошло?» – мягко спросил Матвей. «Отец снова пьяный пришел, под утро», – нехотя сказал Стас, отвернулся, в глазах его набухли слезы. Но он все же сдержал их. Бабулю ударил, денег требовал. Матвей заметил на шее мальчика лиловые полосы, переглянулся с Кристиной, подтолкнул его к ванной. «Умойся, позавтракаешь с нами, потом поговорим». За завтраком Стас отошел, повеселел, разговорился и в комнату, которую занимал до этого, считая ее своей, убежал уже в хорошем настроении. «Ну и что будем делать?» – тихо спросила Кристина. «Пусть поживет пока с нами», – пожал плечами Матвей. «Позже я схожу к нему и поговорю с отцом. Думаю, пить он бросит». Кристина улыбнулась и вздрогнула от телефонного звонка. «Кто это в такую рань?» «Что-то сегодня утро началось слишком бурно, ты не находишь?» Матвей снял трубку. Звонил генерал Дикой. «Капитан, вам надлежит явиться по вопросу прописки. Как поняли?» Фраза означала: «Пора менять крышу по варианту 1». «Когда?» «Срочно. Встретимся во втором ЖЭКе». А эта условная фраза переводилась как «Встретимся на явке по варианту 2». «Что произошло, Валентин Анатольевич?» «Убит Панов. Полковник Ивакин в реанимации. Жду». В трубке запеликали гудки отбоя, а у Матвея сердце сжалось в предчувствии непоправимой беды. «Что?» – подошла к нему Кристина, кладя руку на плечо. «Ты в лице изменился?» «Не успел», – глухо ответил Матвей, думая о своем, все еще вслушиваясь в гудки. «Что не успел?» – Матвей очнулся. «Ивакин ранен. Ты была права, действовать надо гораздо резвее. Начинается обвал закона. Я начинаю не успевать за событиями, хотя и знаю, что произойдет». Он быстро собрался, переоделся в бежевый летний костюм с галстуком, превративший его в нового русского. Чмокнул в щеку Кристину, наблюдавшую за его сборами, и уже на пороге сказал: «Буду к вечеру, без меня ужин не начинать». Он исчез за дверью, а Кристина, прошептав молитву, перекрестила дверь и его след. Секретная явочная квартира военной контрразведки располагалась неподалеку от дома, где жил Матвей, на Варшавском шоссе, напротив магазина клуба «Стажары», так что он отправился туда пешком. Еще на подходе нырнул в МИОС и сразу отметил нездоровую атмосферу того конкретного двора, куда хотел попасть. Присел на скамеечку возле шеренги пыльных тополей, где грелись на солнышке две сурового вида старухи. Сделал вид, что читает газету, и осмотрелся. Двор как двор, 3 девятиэтажки, двухэтажный барак в центре, приспособленный под ЖЭК, детская площадка с кучей свежего песка и с двумя сломанными качелями, турник, газончик, вереница машин вдоль всех домов, две из них «Газель» и «Бурлак» стоят у служебного входа в продуктовый магазин. Народу немного, две старухи, две мамаши и молодой папаша с колясками, школьник, пытающийся поймать кошку, пара-тройка водителей, дворники, убиравшие мусор у подъездов, деловые люди в костюмах и с портфелями, несколько пассажиров в салонах машин. Тишина и спокойствие, никакой суеты, никакой подозрительной возни и любопытствующих взглядов. И тем не менее, двор явно находился под наблюдением, причем основной поток внимания отмечался именно к тому подъезду, в какой нужно было попасть Соболеву. Матвей еще раз внимательно прошелся внутренним взором по территории двора, определил наблюдателей. Двое в окнах третьего и четвертого этажей домов напротив, двое в машинах. Оперативников группы захвата, деловые люди с портфелями, дворники, молодая пара с коляской, еще несколько человек внутри подъездов. По стилю поведения вычислил контору, отделение «Руслан» или «Стикс» ФСБ, и понял, что ребята ждут его, а может быть и обоих, Соболева и Дикова. Но поскольку со времени звонка генерала прошло всего полчаса, и ни одна спецкоманда так быстро добраться сюда не могла, даже если телефон Дикова прослушивался, Матвей сделал вывод, что явочная квартира засвечена давно, по крайней мере 2-3 дня. И взялись за СМЕРШ крепко. Не по нутру пришлась Елынину возня военных контрразведчиков вокруг его людей. Взвизгнули шины, во двор въехал форт генерала. Остановился у подъезда. Из него вышли неторопливые, с виду молодые парни в светлых костюмах. Оглядели двор. Один из них вошел в подъезд, за ним двинулся и дикой, в белой рубашке, закинув за спину пиджак. Несмотря на утро, было уже довольно жарко. Матвей выругался про себя. Ему надо было среагировать раньше и попытаться перехватить генерала еще на шоссе, но теперь приходилось принимать те условия, которые диктовались спецгруппой захвата. Подождав, пока Валентин Анатольевич и его охрана скроются в подъезде, Матвей увеличил мощность своего пси-прожектора, воздействующего на сознание всех подозрительных лиц в радиусе 100 метров, и начал движение. Никто не видел, как он шел по двору и входил в подъезд. Вернее, видели все, но внимание их в это время было отвлечено. Хотя вряд ли кто-нибудь из наблюдателей и оперов мог сказать, чем. В подъезде Матвей усыпил дворника, чересчур старательно елозившего тряпкой по ступенькам лестницы, затем двух сантехников, делавших вид, что они меняют батарею на втором этаже. В квартиру, где встречались агенты военной контрразведки, можно было попасть только через длинный коридор с десятком дверей, принадлежащих жилищно-эксплуатационной службе района. Функционировать служба начинала с 9 утра, и в данный момент все двери были заперты, и народу в коридоре не было. Лишь у нужной двери с табличкой «Котлонадзор», посторонним вход воспрещен, с пудовым замком, курили охранники Дикова. Чувствуя, что времени остается мало, Матвей подошел к ним так быстро, что увидели они его в последний момент. Схватились за оружие, но тут же расслабились, увидев протянутое удостоверение. «Вас ждут», – кивнул на дверь рослый блондин. «Вас тоже», – кивнул назад Матвей. «Выгляните на площадку. Я нейтрализовал троих внизу и двоих сантехников. Вызывайте подмогу. Начнется атака, стреляйте, но не на поражение. Это спецгруппа «Руслан», ребята не в курсе, против кого работают, понятно?» «Но», – заикнулся блондин, – «мы уйдем другим путем, выполняйте». Матвей встал перед дверью явочной квартиры, оборудованной телекамерой и компьютерной системой охраны, и она тотчас же приотворилась. Дикой ждал его в прихожей в рубашке и без галстука. Костюм он повесил на стул. «Вам не кажется, капитан?» «Не кажется», – прервал его Матвей не совсем вежливо. «Дом окружен, работают профи из родственной конторы. Скорее всего, личная гвардия Елынина. Телефон ваш прослушивается, но, судя по всему, группа здесь ждет вас и меня, очевидно, давненько». «Так что будем делать ноги, как говорят в Одессе. Вы уверены?» – подобрался генерал без малейшей паники в глазах. И Матвей с уважением подумал, что слухи о спецподготовке Дикова, наверное, вовсе не слухи. Реагировал он на опасность как воин. «Пока ваши телохраны будут держать коридор, мы уйдем черным ходом в другой подъезд. Открывайте аварийный выход». Валентин Анатольевич прошел в гостиную, где стоял компьютер охраны и связи. Ввел программу защиты, а когда дверь запасного выхода разблокировалась, сжег компьютер специальной программой самоуничтожения. Надел костюм, сунул в карман штатный Макаров. «Я готов». «Пойдете за мной, будете действовать по обстоятельствам, но попробуйте обойтись без стрельбы». «Само собой», – кивнул генерал. Матвей снова перешел на гиперзрение Миоза, мысленно прощупал пространство подъезда с этой стороны квартиры, определил уплотнение угрозы и выскользнул за дверь. Видимо, руководители операции по захвату смершевцев знали об особенностях явочной квартиры, потому что у второго выхода тоже поставили 3 оперативников, готовых встретить предполагаемых беглецов. Но им не повезло с противником. Матвей вышел в темпе, так что глаза ребят практически не успевали реагировать на его движение, и в течение секунды усыпил всех 3 уколами по системе ТУК. Когда на площадке появился Дикой, выход был уже свободен. Валентин Анатольевич глянул на лежащие тела, потом на невозмутимое лицо замершего с пальцем у губ Соболева, поднял вверх большой палец, спросил глазами «Куда?». Матвей ткнул кулаком вниз и бесшумно сбежал на первый этаж, где таким же манером успокоил еще 2 скучающих бугаев группы поддержки с бронежилетами под костюмами. Прислушался к шуму во дворе и позвонил в квартиру, окна которой выходили не во двор, а на шоссе. Дверь открыла средних лет женщина, одетая, несмотря на жару, в кофту поверх халата, однако спросить ничего не успела. Матвей послал ей рапорт подавления воли и тихо сказал: «Не волнуйтесь, пройдите в спальню и отдохните». Женщина молча повернулась и прошла в дом. За ней вошел Дикой, потом Соболев запер дверь. Квартира была 2-комнатной, и кроме женщины в кофте, в ней находилась еще и старушка, вероятно, ее мать. Уговорить ее не волноваться не составило труда. Старуха уснула буквально на пути в спальню. Матвей выглянул в окно, сосредоточился, определяя источники опасности снаружи, вычислил наблюдателя, а также дежурную машину опергруппы захвата у трамвайных путей, повернулся к спокойно стоящему сзади генералу. «Валентин Анатольевич, я уже жалею, что дал вам столь тяжелый пакет информации». «А я жалею, что взял его», – без улыбки ответил Дикой. «Но машина, следствие запущено, и отступать поздно. Да и не в моих правилах. У Елынина больше возможностей. На него работает весь купол и кое-кто еще. Ваш монарх?» «Монарх, но не мой. Он вас живым не выпустит». «Как случилось, что Борис Иванович в реанимации?» «Прямо средь бела дня вошли в квартиру Ивана Сергеевича, убили жену его самого и тяжело ранили Бориса. Кто, не знаю, но подозреваю. Это Стикс, профи Ибрагимова. Я им займусь в скором времени. А вы пока поберегитесь. Окружите себя командой помощней. И учтите, наши враги вполне способны применить против нас то, что они похитили. Глушаки и болевики. А против этого оружия бессильны и бронежилеты, и охрана». «Спасибо за заботу, капитан. Вы действительно мастер, каких мало, судя по тому, как легко мы прорвались. Как говорил Тютчев, счастлив наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Как мы с вами свяжемся?» «Понадоблюсь, звоните вот по этому телефону». Матвей продиктовал номер Горшина, но не из кабинета. «Может быть, мы еще сможем обезвредить Генриха Герхардовича и развалить его купол. Вылезайте в окно, как только я подойду к машине опергруппы. Серый плимут, видите? А вы как же?» «За меня не беспокойтесь», – Матвей улыбнулся, пожал генералу руку и первым выпрыгнул в окно.